из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Марсово поле. Авторская программа Бориса Кипниса.
Лето 1799 года было тяжелым для Европы. Война коалиции с Францией раскинулась от Северного моря до Мальты. Бои шли на Среднем Рейне, готовилась высадка англо-русского десанта в Голландии, русско-австрийская армия под командованием Александра Васильевича Суворова сражалась с французами на севере Италии. После победы в битве при Требии остатки французских войск укрепились в Генуе, последнем оплоте директории на итальянской земле. После того, как лучшие полководцы итальянской армии Моро и Макдональд потерпели поражение, директория стала судорожно искать нового главнокомандующего для итальянской армии. Выбор пал на Бартоломео Жубера. Ему было всего 34 года. За 5 лет он прошел путь от волонтера до генерала дивизии. Наполеон, уезжая в Египет, говорил: «Если я погибну, мое место в рядах французской армии займет Жубер». Накануне он женился на первой красавице Парижа и получил вскоре приказ отбыть в Италию. Политики, ухаживавшие за молодым генералом, обещали ему, если он разобьет русских, по возвращении он возглавит Францию. Дело шло к установлению военной диктатуры. Прощаясь с супругой, Жубер сказал: «Я вернусь либо победителем, либо в гробу». Последние дни июля он вступил на землю Генуи и, решив не ожидать подхода обещанных подкреплений, устремился на Суворова. Когда Александру Васильевичу сообщили, что французы покидают Генуи и движутся к Лигурийским Апеннинам и хотят их перейти, он сказал: «Юный Жубер пришел брать у нас уроки военного искусства. Великолепно. Дадим ему их». И когда стало известно, что французы переходят Апеннины, он приказал отступить. Чуть ли не впервые в своей военной карьере очистить небольшой городок Нови на Пьемонтской равнине. Жубер попался на эту приманку. 3 августа французы заняли Нови, а 4-го поутру соединенная русско-австрийская армия Суворова атаковала их. Как только вспыхнула перестрелка, Жубер вместе со своими адъютантами поскакал в передовую линию, чтобы навести порядок и произвести личную рекогносцировку противника. Дальше все произошло очень быстро. Тирольский стрелок австрийских войск увидел скачущую кавалькаду французских всадников, и впереди, в шитом золотом кафтане, с пышным трехцветным плюмажем на треуголке, явно это был генерал. Он прицелился и пустил пулю прямо в середину груди, там, где проходила золоченая перевязь. Жубер покачнулся и стал падать со своего коня. Когда адъютанты, подоспев, подхватили генерала, он едва успел сказать: «Не говорите солдатам», и испустил дух. Так закончилась карьера Бартоломео Жубера. Он сдержал свое слово и вернулся в Париж в гробу. Командование войсками принял Жан-Виктор Моро. Это был один из лучших генералов Французской республики. Он уже сталкивался с Суворовым и на Адде, и позднее. И теперь он, удержав командование французскими войсками в битве при Нови, тем не менее пропустил момент, когда можно было еще начать отступать. Это было около часу дня, когда русские австрийцы выдохлись под полуденным солнцем и приходили в себя. Но, увы, этой паузы он не использовал, а уже через 1,5 часа началось генеральное наступление. К 5 часам все было кончено, французская армия была раздавлена и бежала в Лигурийские Апеннины. Только сгустившийся мрак ночи спас ее от окончательного уничтожения. Так битвой 4 августа 1799 года завершается итальянский поход Суворова. Практически к этому времени материк Италии весь был освобожден. Дальше вставал вопрос, как развивать кампанию. Суворов считал, что необходимо двинуться вдоль Лигурийского побережья, взять Геную и Ниццу, и через Ниццу войти на юг Франции, где большая часть населения была настроена роялистски и склонна приветствовать приход армии противников директории. была надежда, что местные муниципалитеты выскажутся за восстановление монархии. Однако австрийцев планы Суворова совершенно не устраивали. Они считали, что русские более чем выполнили ту задачу, которую они на русских возлагали. Разбили французов, очистили от них Северную и Среднюю Италию. Дальнейшие успехи России привели бы к ее чрезмерному укреплению и усилению в Европе, как считали в Вене. А это было так же не нужно, как мощная французская республика. Гофкригсрат и император считали, что лучше всего будет, если русские уйдут из Италии, и уж точно не во Францию, чтобы австрийцам их не снабжать. Русская армия как бы повисла в воздухе. Суворов вне себя от такой коварной политики союзников подал в отставку. Это была уже вот третья попытка за 4 месяца похода. Но именно в этот момент и император Павел был уже разочарован в двурушничестве австрийцев. И прошение об отставке Суворова совпало с его собственным мнением о союзниках. Вот почему он не рассердился на фельдмаршала, а предложил ему новую кампанию. Англичане уже 2 месяца приглашали русских на Средний Рейн, туда, где только что были разбиты австрийцы. Под командованием Суворова, считали англичане, русские и австрийцы сокрушат французов и кратчайшей дорогой двинутся на Париж. Это полностью совпадало со стратегическими взглядами Суворова. Англичане обещали содержать нашу армию на территории Германии. Вот почему предложение императора было таковым, от которого отказаться было невозможно. Кратчайший путь из Италии в Германию лежит через Швейцарию. Однако же, как это не покажется сейчас странным, карт Швейцарии не существовало, равно как и представления о дорогах. Вот чем объясняется известного рода пауза, продлившаяся почти месяц между победой при Нови и вступлением русских в Швейцарию. Суворов стал собирать сведения. Они оказались, как потом выяснилось, очень приблизительными. Даже австрийцы, уже несколько лет воевавшие в Швейцарии с французами, не смогли дать ему точных сведений о дорогах в альпийской стране. А между тем наступил уже сентябрь. Больше медлить было нельзя. Австрийцы должны были, по соглашению с нами, предоставить все материальное снабжение для русской армии. Продовольствие, фураж, транспорт. И австрийское интендантство ничего не сделало. Между тем, уже наступала середина сентября, больше тянуть было нельзя. Тогда цесаревич Константин Павлович, второй сын императора Павла, сражавшийся под водительством Суворова в этом походе, предложил соорудить импровизированный обоз, погрузив все на казачьих лошадей. Так и поступили. Наконец, настал долгожданный день выступления. Русские покидали Италию, они шли подножью альпийских гор. На севере Швейцарии в этот момент возле Цюриха находился корпус генерала Римского-Корсакова, насчитывавший 27 тысяч человек. У Суворова было примерно 20 тысяч. Между двумя русскими полководцами находился Андре Массена, один из самых талантливых французских генералов. Общее количество его войск в Швейцарии составляло до 80 тысяч. Конечно, они были разбросаны по горной стране, но он имел под руками ударный кулак в 30 тысяч человек. И теперь движение Суворова во многом зависело от того, как себя поведет французский генерал. К сожалению, современных средств связи тогда не существовало, и Суворов не имел даже приблизительного представления о том, что творится в штаб-квартире Корсакова и Массена. Это, собственно говоря, и определило весь ход швейцарского похода Суворова. Полководец наш спланировал оригинальную кампанию. Он не просто решил соединиться с римским Корсаковым, он рассчитал движение таким образом, чтобы сокрушить фланги и тылы Массена и, подойдя к Цюриху, взять его в мешок. Однако реальность оказалась совершенно противоречившей планам Суворова. Вот он у подножья перевала Сен-Готар. Хмурые, покрытые снегом горы нависли прямо над головами наших войск. Впервые русские солдаты встретились с этой невиданной для них еще и грозной красотою горной страны. Путь узкий, идущий через седловину перевала, оседлали французы генерала Лекурба. Суворов начинает фронтальные атаки. Первая, вторая, третья безуспешно. Французы стоят насмерть, русские откатываются. Но Суворов еще в начале атак послал в обход колонну под водительством князя Петра Ивановича Багратиона. И вот в 5:00 дня, когда, казалось, силы русских иссякли, и французы были уже готовы торжествовать победу, Багратион зашел им во фланг, появился выше их, и Лекурб приказал отступать. Путь в Швейцарию был открыт. Следующий день похода привел русских уже к долине реки Рейсы, по которой шли сутки. Третий день подводит их к Кунзерн-Лоху, дыре в горе, за которой открывается изгиб Рейсы. И за поворотом дороги должен находиться Тойфельбрюк, знаменитый чертов мост. Но именно в этот момент под Цюрихом начинается сражение. Массена атаковал римского Корсакова. Весь день идет ожесточенный бой. Русские удерживаются на своих позициях. Но на следующее утро, когда Суворов, пройдя Урзенерлох, вышел к Тойфельбрюку, русские разбиты были Массена под Цюрихом и ушли. Суворов об этом ничего знать не мог. Смысл избранного им направления движения с этого момента был утрачен. Но русским было не до того. Подойдя к горбатому чертову мосту, они увидели, как французы, спешно перебежав на другую сторону ущелья, на дне которого ревела Рейса, взорвали центральную часть моста. Французские стрелки обстреливали русских, мешая им подойти к взорванному мосту. Что делать? Сначала вызвали австрийских военных инженеров. Но те посмотрели, сказали, что под таким огнем, да еще при отсутствии материалов, восстановить мост практически сейчас нельзя. И тогда наши солдаты обратились к генералу Рабиндеру, своему старому командиру, с просьбой разрешить им навести временную переправу. Он махнул рукой и сказал: «Валяйте, братцы!» Моментально наши разобрали стоявшую рядом сторожку лесника, связали бревна своими поясами и навели настил. По этому настилу и бросилась вперед наша пехота, предводительствуемая майором князем Мещерским. Пули жужжали вокруг, но, видя впереди своего мужественного командира, пехотинцы наши бестрепетно вступили на доски настила. Половина уже пройдена. 3/4 в этот момент пуля ударила в грудь князя. Он покачнулся и низвергся в пропасть. Но уже ничто не могло остановить боевого порыва русских солдат. Они перемахнули через Тойфельбрюк, и французские стрелки, не приняв рукопашного боя, ретировались. Чертов мост был перейден. Еще сутки похода. Русские входят в деревушку Альдорф на берегу Люцернского озера. По сведениям, которые получил перед началом движения Суворов, из Альдорфа начинается дорога, ведущая в городок Швиц, тоже на берегу Люцернского озера. А из Швица прямой путь к Цюриху. И вот тут-то выясняется, что на самом деле никакой дороги между Альдорфом и Швицем не существует. Гранитные скалы уходят прямо в холодные серые воды Люцернского озера. Швейцарцы быстро объяснили, что они обычно в Швиц плавают. Но уже неделю как французы угнали все лодки. Ну, тогда выяснилось, что через возвышавшийся над Альдорфом хребет Росшток ведет охотничья тропа, по которой летом в хорошую погоду ходят швейцарские охотники за дикими козами. Вот по ней только лишь и можно перевалить хребет, спуститься в Мутенскую долину и через Мотаталь выйти к Швицу. Но теперь осень, и сами швейцарцы уже ей не пользуются. Предание гласит, что когда Суворов взглянул на эту тропу, ему объяснили, что это тропа для охотников за горными козами. Он сказал: ну что ж, там, где пройдет козел, там пройдет и русский солдат. Решено было идти. Сутки наша армия карабкалась наверх, а потом спускалась с вершины Росштока вниз, Мутенскую долину. Когда авангард, наконец, перевалил хребет и спустился вниз, арьергард только еще поднялся на вершину и вынужден был там заночевать. Когда на следующее утро наш арьергард присоединился к основным силам, стало известно, что французы вернулись и заняли Альдорф. Пути назад уже нету. Разъезды казаков были посланы на запад и на восток из Муттена. Через несколько часов сообщили они, что оба выхода заняты французскими войсками. А от местных жителей Суворов узнал о том, что под Цюрихом было сражение. Но чем закончилось, они не знают. Еще день прошел в Мутенской долине, и вот тогда Суворову стало известно, что римский Корсаков разбит, и в Цюрихе французы. Суворов оказывался в мешке. Путь назад закрыт. На север пути вперед нету. Хребты непроходимы. Выход на запад, к Швицу, закрывает главная масса французских войск под командованием Массена. Выход на восток, через деревню Кленталь, закрывает бригада генерала Мулитора. Классический мешок. Суворов собрал совещание генералитета. Сохранилось воспоминание об этом со слов Петра Ивановича Багратиона. Когда генералы собрались, Суворов обратился к ним со следующими словами. «Мы среди гор, преданные, брошенные на произвол судьбы. У нас нет ни патронов, ни продовольствия. Впереди враг и сзади враг. Что делать нам?» После этого он бросился к ногам великого князя Константина со словами «Ваше высочество, спасите нас!» Константин помог подняться Суворову и сказал: «Александр Васильевич, вы должны нас спасти!» В ответ на это самый уважаемый среди русских генералов Вильгельм Дерфельден, обратившись к Суворову, сказал: «Александр Васильевич, вы русский, мы русские, ведите нас, мы все совершим!» И тут же Суворов начал диктовать приказ о завтрашнем сражении с неприятелем. На утро развернулся бой. Багратиону было поручено взломать оборону французов в районе Кленталя, а генералу Андрею Розенбергу атаковать Массена и связать его. Никто не знал из русских, выступавших в этот день, в бой, чем он закончится.
Вы слушали авторскую программу Бориса Кипниса «Марсово поле». Программа «Лауреат первого всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «За разработку темы героического прошлого страны».
Но перед майскими ночами весь город погружался в сон и расширялся небосклон. Огромный месяц за плечами таинственно румянил лик перед зарей необозримой. О, город мой неуловимый, зачем над бездной ты возник? Александр Блок, 1911-1921 годы.
Петербургские зарисовки.
Георгий Иванов. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. С тем, что Блок – одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования, уже никто не спорит. А те, кто спорит, не в счет. Для них, по выражению Зинаиды Гиппиус, двери поэзии закрыты навсегда. Но вокруг создателя этой поэзии, ее первоисточника, Блока, человека, еще долго будут идти противоречивые толки. Если они теперь утихли, это только потому, что спорить некому. В России Блок забыт по циркуляру Политбюро, как несозвучной эпохи, в эмиграции, в силу все возрастающей усталости и равнодушия ко всему, кроме грустно доживаемой жизни. Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди русскими людьми. Русский читатель никогда не был и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным ценителем прекрасного, которому мало дела до личности поэта. Любя стихи, мы тем самым любим их создателя, стремимся понять, разгадать, если надо, оправдать его. Блок как раз как будто нуждается в оправдании. 12 – одна из вершин поэзии Блока, и именно потому, что она одна из вершин, на имя Блока и на все написанное им ложится от нее зловещий отблеск кощунства в отношении и России, и Христа. Стихи подлинных поэтов вообще, а шедевры их поэзии в особенности неотделимы от личности поэта. И раз Блок написал 12, значит… А дальше я расскажу, как умирал Блок. Одного его предсмертного бреда достаточно, по-моему, чтобы это «значит» потеряло значение. Но прежде чем показать, как он сам, умирая, относился к своей прекрасной и отвратительной поэме, я хочу попытаться объяснить, почему Блок не ответственен за создание 12, не за пятном. Невинен. Во-первых, чистые люди не способны на грязный поступок. Во-вторых, люди, самые чистые, могут совершать ошибки, иногда страшные, непоправимые. Блок был человек исключительной душевной чистоты. Он и низость, исключающие друг друга понятия. Говоря его же стихами, он был весь дитя добра и света, был весь свободы торжество. И он же написал 12, где во главе красногвардейцев, идущих приканчивать штыками Россию, поставил в снежном венчике из роз Христа. Как же совместить с этим свет, свободу, добро? Если Блок действительно дитя добра и света, как он мог благословить преступление и грязь? Одаренный волшебным даром, добрый, великодушный, предельно честный с жизнью, с людьми и с самим собой, Блок родился с ободранной кожей, с болезненной чувствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес страшному миру с его мирской чепухой он с юности создал мечту о революции избавлении и поверил в нее, как в реальность. Февральская революция после головокружение первых дней разочаровало Блока. Предпарламент, министры, выборы в учредительное собрание оказались ему профанацией. Лозунг «Война до победного конца» приводил в негодование. И в картавых, домогательских выкриках человека-ненавистника и атеиста Ленина Блоку почудилась любовь к людям и христианская правда – предельная искренность и душевная честность Блока вне сомнений. А если это так, то кощунственная, прославляющая Октябрьский переворот поэма 12 не только была написана им во имя добра и света, но она и есть по существу проявление света и добра, обернувшаяся страшной ошибкой. «Я не прощу, душа твоя невинна, я не прощу ей никогда», писала, прочтя 12, Зинаида Гиппиус. Эти ее строчки подтверждают мои слова. Их противоречивость только кажущаяся. По существу они, как все у Гиппиус, очень точны и ясны. Гиппиус близко знала Блока и очень любила его. То, что в своей непримиримости она так резко отказывается Блока простить, только усиливает силу ее признания утверждения «Душа твоя невинна». За создание 12 Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку 12 и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от 12, как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца. Вот краткий перечень фактов. Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие, без явной причины силы. Потом, когда он стал неизвестно от чего невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий. Но все-таки от чего он умер? Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем. Эти слова, сказанные Блоком на пушкинском вечере незадолго до смерти, быть может, единственно правильный диагноз его болезни. За несколько дней до смерти Блока в Петербурге распространился слух. Блок сошел с ума. Этот слух определенно шел из сочувствующих большевизму литературных кругов. Впоследствии в советских журналах говорилось в разных вариантах о предсмертном помешательстве Блока. Но никто не упомянул одну многозначительную подробность. Умирающего Блока навестил просвещенный сановник, кажется, теперь благополучно расстрелянный, начальник Петргослитиздата Ионов. Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же. Все ли экземпляры 12 уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? Люба, хорошенько поищи и сожги. Все сожги. Любовь Дмитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены. Ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал. Заставлял жену клясться, что она его не обманывает. Вспомнив об экземпляре, посланном Брюсову, требовал вести себя в Москву. «Я заставлю его отдать, я убью его». И начальник Петргослитиздата Ионов слушал этот бред умирающего. Брюсов, бывший безумец, во время войны сильно начавший склоняться к Союзу Русского Народа, теперь занимал ряд правительственных постов, комиссарствовал, заседал, реквизировал частные библиотеки в пользу пролетариата, писал, как всегда, множество стихов, тоже, разумеется, прославляющих пролетариат и его вождей. Возможно, что по привычке заглядывать в будущее, славя живого Ленина, сочинял уже про запас оду на его смерть. «Вот лежит он, Ленин, Ленин, вот лежит он скорбно тленен». Пельняк рассказывал как курьез, что на второй или третий день после посещения Блока Ионовым Брюсов в московском кафе поэтов подробно, с научными терминами, объяснял характер помешательства Блока и его причины. Партийная директива была уже принята бывшим безумцем к исполнению.
Сон или я? Чудесный флот, широко развернувший фланги, внезапно заградил Неву, и сам державный основатель стоит на головном фрегате. Так снилось многим наяву. Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены. Александр Блок, 1911-1921 годы.
Прогулки по Русскому музею.
В 20 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о явлении воскресшего Христа Марии Магдалине. И Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». И Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему».
Благородная простота композиции, скульптурная пластика фигур, фронтально развернутых на темном фоне, перед нами самое классическое произведение Александра Иванова, созданное им в Италии, куда молодой живописец прибыл от общества поощрения художников в 1830 году. Образ Иисуса в картине наделен идеальной красотой. Его лицо и фигура напоминают статую Христа работы Торвальдсена, а складки одеяния – Сикстинскую Мадонну Рафаэля. В сравнении с ним образ Марии Магдалины отличается большей живостью. Сохранился рассказ Иванова о том, как он, работая с натурой, стремился правдиво передать необходимое волнение.
Она, натурщица, была так добра, что, припоминая все свои беды и раздробляя на части перед лицом своим лук самый крепкий, плакала. И в ту же минуту я ее смешил так, что полные слез глаза ее с улыбкой на устах давали мне совершенное понятие о Магдалине, увидевшей Иисуса.
Золотые волосы Марии, мягко льющиеся на плечи, теплота тициановского колорита говорят о влиянии на художника венецианской живописи. Известно, что Иванов в ходе работы над картиной совершил поездку на север Италии с тем, чтобы изучить характер всех школ. По завершении полотно было отправлено в Петербург и произвело в Академии художеств весьма благоприятное впечатление. Иванов был удостоен звания академика, а сама работа помещена в зале русской живописи Императорского Эрмитажа.
Кто бы мог думать, чтобы моя картина «Иисус с Магдалиной» производила такой гром? Сколько я ее знаю, она есть начаток понятия о чем-то порядочном. Скромно отозвался художник в письме к отцу.
Стремительном, лавинообразном спуске с отвесных склонов швейцарских Альп изображает Василий Суриков русских солдат. Сюжетом для его картины послужил переход русской армии во время итальянского похода в 1799 году перевала Сен-Готард, считавшегося до этого момента неприступным.
У самого края отвесной кручи на коне изображает художник полководца Александра Васильевича Суворова, не проигравшего ни одного сражения. В слитной массе солдат на его ободряющую шутку откликаются подходящие к самому краю. Тем, кто уже начал спуск, не до смеха. Крестится седой бывалый ветеран. С трудом удерживают тяжелую полевую пушку солдаты справа. Воин рядом просто закрыл лицо плащом, чтобы не видеть пропасть.
Как всегда, создавая картину, Суриков стремится к максимальной достоверности. Тщательно изучив быт и вооружение русской армии при императоре Павле I, он отправился в Швейцарию на место перехода. Определив, что главное в картине – движение, художник, около Интерлакана, сам по снегу скатившись с гор, проверял все стадии спуска. Суриков для себя осознал: верхние едут тихо, средние поскорее, а низшие совсем летят вниз. Эту гамму выискать надо было.
Поскольку быстрота движения нарастает сверху вниз, художник выбирает вертикальный формат холста, что позволило ему передать не только все фазы спуска, но и показать высоту гор перевала, ниже хребта которого, как писал Суворов в донесении Павлу I, громоносные тучи и облака плавают.
Первый
Российский император с 1796 года, сын Петра III и Екатерины II. Он царствовал 4 года и был убит в результате дворцового заговора в Михайловском замке в Петербурге. Павел I изображен в большой императорской короне и горностаевой мантии, далматики ордена святого Иоанна Иерусалимского со скипетром в руке, цепью и звездой ордена святого Андрея Первозванного с крестом ордена святого Иоанна Иерусалимского. Парадный портрет был написан для конференц-зала Академии художеств. Слева внизу изображен натюрморт «Атрибуты искусств», обозначающий покровительство императора изобразительным искусством. Это самое торжественное изображение Павла I, в котором художник выразил, по словам одного из исследователей, самоупоенную веру императора в свою избранность. Конец 1790-х, начало 1800-х годов – время расцвета творчества Владимира Лукича Боровиковского. Он становится историографом эпохи именно в мужских портретах. Ему позируют цари и царедворцы, политики, военные, отцы церкви. Художник умеет сочетать в таких портретах неизбежную условность с правдивой характеристикой.
Прогулки по Русскому музею.
О, что за вид очам поэта предстал и взор приковал. О, дивный град! О, чудо света! Тебя волшебник созидал. Кто воспоет тебя достойно, о, град великого Петра? Великолепный, дивно стройный, восточных вымыслов игра. Василий Романовский, 1837 год.
Грамматики.
Детство Михаила Ивановича Глинки прошло под заботливым присмотром бабушки Фёклы Ивановны, взявшей его воспитание в свои руки. Из-за вечной боязни простуды, которой болезненный мальчик был особенно подвержен, он рос в тепличных условиях, лишённых каких-либо контактов со сверстниками. Его не допускали даже к родным сестрам, так силен был страх перед инфекцией. Главным удовольствием для маленького Миши были сказки и песни веселой молодой няньки Авдотьи Ивановны. Это она научила мальчика прекрасным народным песням, и они навсегда запали в душу будущего композитора. Однажды, когда Глинке было уже 10 лет, на одном из музыкальных вечеров в родительском доме в селе Новоспасское исполнялся квартет с кларнетом ныне забытого шведского композитора Крузеля. Достоинства этого сочинения, как оказалось, не имели для мальчика никакого значения. Сами звуки пробудили в нем музыканта. Эта музыка произвела на меня непостижимое, новое и восхитительное впечатление, вспоминал впоследствии Михаил Иванович. Я оставался целый день в каком-то лихорадочном волнении, был погружен в неизъяснимое томительное состояние. С той поры я страстно полюбил музыку. На другой день мальчик выполнил задание по рисованию так рассеянно и невнимательно, что получил замечание от своего домашнего учителя. «Что ж делать?» – ответил ему Глинка. «Музыка, душа моя!» И она действительно стала с тех пор его путеводной звездой. Он не мог расстаться с дядиным оркестром. Когда игрались танцы, он не танцевал, а брал в руки скрипку или флейту и начинал подыгрывать крепостным музыкантам. Во время ужина, читаем в записках композитора, обыкновенно играли русские песни, переложенные на две флейты, два кларнета и два фагота. И эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки чрезвычайно мне нравились. И, может быть, эти песни, слышанные в ребячестве, были первой причиной того, что впоследствии я стал разрабатывать народную русскую музыку. Симфонию на две русские темы Глинка начал писать, вернувшись в Россию в 1834 году. Внезапная смерть отца прервала тогда его пребывание в Германии, где он совершенствовал свое композиторское мастерство. Эта одночастная симфония-увертюра продолжала поиски, начатые в этом направлении еще Александром Алябьевым. Между тем, создание симфонического жанра стало занимать русскую музыкальную мысль намного раньше. В XVIII столетии симфонические увертюры в подражание западным классическим образцам писали Василий Пашкевич и Евстигней Фомин. Однако путь к решению этой задачи оказался долгим и сложным. Национальный материал с трудом поддавался традиционным для немецкой и итальянской музыки приемам развития. Глинка стал первым, кому удалось устранить некое музыкальное двуязычие и достигнуть естественного развития русского тематизма. В симфонии-увертюре у Глинки две совершенно разные мелодии. Первую, протяжную в духе городских песен, сменяет быстрая плясовая. Русский национальный колорит здесь господствует. Thank you.
Нет искр в небесной синеве, все стихло в бледном обаянии. Лишь по задумчивой Неве струится лунное сияние. Федор Тютчев, 1868 год.
Слушали «Альманах. Петрополь». Программу подготовили Сергей Бехтерев, Николай Буров, Муза Карлиц, Сергей Паршин, Альбина Лазука, Иван Краско, Анна Прозорова, Алексей Курбановский, Станислав Ландграф, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.